Как помощнику начальника имперской контрразведки Терентьеву полагался свой автомобиль. Хотя нет, не авто, а парамобиль. Иван так и не привык к экзотическим с его точки зрения машинам. Он и с обычными не шибко дружил, а местные торпедообразные агрегаты вызывали инстинктивное неприятие. Обтекаемые, переливчато-посвистывающие на ходу, с непривычной системой управления и зажигания. Нажал кнопку, подождал, завелось. Они являлись эталоном и визитной карточкой новой вселенной. Олицетворяли тот простой факт, что Иван – пришелец и в какой-то мере гость. Попаданец, как назвал его покойный майор Басалаев. Хорошее определение. Исчерпывающее. В любом случае Терентьев предпочитал ходить пешком. Вначале по рекомендации врача, штопавшего ему легкое, затем уже по привычке. А куда нельзя дойти своим ходом, всегда довезет общественный транспорт. Оставив за спиной кубическое здание особого департамента при канцелярии его императорского величества, Иван двинулся направо, к станции метробуса. Было не по-зимнему тепло, градуса 3-4 мороза, не ниже. Все так же шел снег. В искусственном свете фонарей и парамобильных фар крошечные кристаллики снежинок сверкали подобно бриллиантовой пыли. Остро, ярко, с морозным синеватым отблеском. Сейчас Москва походила на игрушку, которую хранила Юта. Большой стеклянный шар, заполненный водой, с крошечным макетом города внутри. Помимо воды и сказочных домиков в шаре была заключена какая-то мелкая белая пудра. Если игрушку встряхивали, пудра взбаламучивалась и затем тихонько опускалась на дно, как будто над городком шел снег. Сказочный снег. Сказочный город. В этом мире Москва отличалась от привычного мегаполиса сталинской застройки. В Российской империи вообще не было единой столицы, официально олицетворявшей страну в целом. Промышленными центрами державы считались Варшава, Саратов и Рига. Особняком стояла Тула и Хабаровск, царство оружейников. Новгород и Одесса являлись оплотом финансистов и банковского дела. Петроград, названный в честь апостола, делал науку. За ним следовал Омск, где расположилась официальная резиденция Его Величества. Соответственно, сложная система государственного управления не концентрировалась в одном месте, а распределялась наподобие хитроумной паутины, связанные многочисленными коммуникациями, радио, телефоном и изографом. Москве же выпал удел культурной столицы, хранительницы уклада и традиций. Мало небоскребов, современных застроек и прочих технологических новинок. Много зелени, старинных кирпичных домиков и церквей. Не зря в путеводителях и справочниках для туристов Москву называют «городом тысячи куполов». На взгляд Ивана, такая организация государства была слишком сложна и заумна. Хотя логику создателей он понимал. Раньше эта концепция служила для более равномерного развития страны. Великие правители, от Андрея Жестокого до Ольги Спокойной, целенаправленно рассредоточивали государственные структуры, используя их как точки опоры и локомотивы роста губерний. Теперь у такого подхода открывалась новая выгода, о которой совершенно не задумывались основатели. То, что рассеяно, нельзя уничтожить одним ударом. Очень злободневно, особенно в свете сентябрьского налета и химической бомбардировки. Иван покрутил головой, словно высматривая свидетельства минувших бедствий, и, конечно, не нашел. Удар пришелся по северной части города, и последствия большей частью уже были ликвидированы, а немногочисленные правительственные учреждения концентрировались на юго-западе, в районе, который москвичи называли «серым», и откровенно не любили за диссонанс с общей архитектурной композицией. Обычные дома, обычная дорога, много людей вокруг, почти все с коробками и подарочными пакетами. Готовиться к празднику. Со временем годовщина акта стала главным праздником империи. Иван, как большой любитель Нового года, не видел в этом смысла. Зато ему нравилась местная традиция – в праздник работать как обычно, а отдыхать на следующий день. Очень разумно, если вдуматься. По дороге, повинуясь внезапному порыву, он зашел в большой магазин или мануфактурию, как их еще называли по старому уставу. Такие были в каждом крупном городе, по несколько штук. И представляли собой не столько магазин, сколько огромный торговый центр, где можно было купить все, что угодно, от спичек до парамобиля. Но не еду. Продукты продавались отдельно от галантереи. Иван направился к секции спортивных товаров, лавируя между покупателями. Их было немало. По дороге Терентьев незаметно вглядывался во встречные лица, будто пытаясь прочитать скрытые за ними мысли. Он купил небольшой складной велотренажер, заказал вместе с доставкой, решив поставить его прямо в кабинете. Пора бороться с начинающим ожирением и с одышкой, которая внезапно напала с утра. А то можно стать таким, как Лимасов, непосредственный начальник Ивана, Совсем недавно глава особого департамента был спортсменом и кряжестым мужиком плотного сложения. Теперь же с трудом проходил в двери. И все за каких-то 5-6 месяцев. Оплатил покупку, как обычно, наличными, вызвав недоуменные взгляды продавщицы. Миленькой девушки с короткими косичками и веснушками в форменном сине-белом сарафанчике. Иван спрятал улыбку, сделав вид, что не заметил ее удивления. Он и сам понимал, что со своим пристрастием к звонкой монете выглядит странно в мире чеков и безналичных расчетов. Но это была одна из немногих привычек, которые попаданец оставил при себе как память о том, кто он и откуда пришел. Ставя подпись на адрес на квитанции, он подивился, как все вокруг мирно. Да, мирно и очень обыденно. Пожалуй, именно это не давало ему покоя последние часы. А если вдуматься, то и дни. Подсознательное ощущение какой-то глубинной неправильности происходящего. В этот мир вторгся враг, настоящий, вполне материальный. Пришел он из параллельной вселенной, с Марса или прямиком из ада, но солдаты, техника и снаряды были совершенно несказочными и не иллюзорными. Ублюдки под знаком Трикселя разгромили армии и флоты четырех держав, захватили практически всю Европу. И понемногу подбирались к границам уже самой Российской империи. Страна воевала по-настоящему, тяжело и изнурительно, но Иван не видел этого на улицах, не слышал в словах прохожих. Велотренажер, мануфактурия, праздники и выходные. Ему вспомнилась его собственная война. 41-й, пайки, расстрелы мародеров, тотальная мобилизация, все для фронта, все для победы, всеобъемлющее ощущение страшной беды. Ничего общего с благостью, что царило вокруг сейчас. Фронт, который удалось удержать и стабилизировать немыслимыми усилиями, существовал где-то вдалеке, совершенно никак не влияя на обычную жизнь обывателей. Продовольствие подорожало значительно, но в целом терпимо. Исчезли некоторые особо изысканные деликатесы Атлантики и Северного моря. Часть общественного транспорта власть изъяла для нужд армии. Поднялись цены на электричество и отопление, но опять же, посильно. Война приблизилась к самому порогу, но страна как будто не воевала. И это начинало по-настоящему нервировать Терентьева. Все окружающее было неправильно, очень неправильно. «Завтра надо будет переговорить об этом с Лемасовым», — подумал он, выходя из магазина. «Не сегодня. Сегодня день семьи и праздника. Но завтра обязательно». Вечер определенно удался. Иван пришел даже раньше обещанного, так что Юта едва успела надеть красивое вечернее платье цвета морской волны с фиолетово-черными оттенками. Муж даже умудрился где-то достать букет цветов, огромные белые хризантемы, красиво перевязанные в японском стиле. Иван втянул носом воздух, напоенный ароматом жаркого, и молча опустился на колено, всем видом выражая восхищение и преклонение. Чуть позже подошли гости. Председатель научного совета профессор Дмитрий Черновский и начальник особого департамента Гордей Лемасов, оба с женами. Точнее, с супругой пришел профессор. Статус спутницы Лемасова был непонятен. Не то любовница, не то коллега по работе. Впрочем, Иван воспринимал это как нечто вполне обыкновенное. И Юта в очередной раз удивилась странной вольнице этих русских. В Европе при всей либерализации и раскрепощении нравов подобное было невозможно. Так же невозможно, как и наряд этой непонятной Анны. Угольно-черное платье, цвет волосам и ярко-красные перчатки по локоть. В Европе. Эта мысль больно уколола Юту в самое сердце. Старой Европы больше нет, и никто не скажет, возродится ли она. Прежняя жизнь стала руинами, развалинами городов, планов, судеб. Империя сумела остановить злодеев. Но что будет дальше? Впрочем, сегодняшний вечер должен стать свободным от грустных мыслей. Иван не привык к стильным собраниям. Для него такие гуляния были непривычны и странны. Еда есть еда, алкоголь есть алкоголь, а праздник – это возможность веселиться. Совершенно незачем устраивать вокруг такие сложные ритуалы. Но жена придавала очень большое значение тому, что он про себя, посмеиваясь, называл атрибутами буржуазной жизни. Потому после долгих размышлений Иван пригласил на праздник тех, кого более-менее узнал, и в ком был уверен касательно снисходительного отношения к этикету. Но все равно он чувствовал себя несколько неуютно. Как оказалось, напрасно. Выбор себя полностью оправдал, и празднование, безусловно, удалось. Разве что манера попаданца держать рюмку вызвала добродушные уколы. Иван брал тонкую ножку в кулак, словно подпирая гладкий покатый бочок большим пальцем, Терентьев пошутил насчет плебейского хвата. Лимасов сразу же рассказал, как лет 20 назад, еще на оперативной работе, ему однажды пришлось открывать консервы без ножа, а Черновский ностальгически вспомнил свою юность. Дальние геологические походы по дальневосточной тайге и котелок из большой консервной банки. Мужчины были в меру сдержаны, в меру раскованы и безупречно галантны. Женщины очаровательны и веселы. Юта поделилась рецептом своего божественного ужина, а Иван украдкой перевел дух. Все в порядке. Приближалась кульминация. Поздравление Его Величества в 9 вечера. По давней традиции, Новый год в России являлся достаточно обыденным календарным днем. Административно-плановый и финансовый период заканчивался в феврале 22-го, а на следующий день, в годовщину акта, император подводил итоги ушедшего года, рассказывая о достижениях и умеренно печалясь о неудачах, делясь с подданными планами и намерениями империи. Традиция пошла еще с Ольги. Поначалу поздравление печаталось в ежедневных газетах, затем переместилось на радио, а в последние годы проникло и на телевидение. Обычно обращение было недолгим, минут на 5-7. И эту речь полагалось слушать стоя, с шампанским наготове. Конечно, стоять предписывалось только мужчинам. Иван включил телевизор. То есть не телевизор, а визограф или просто новостник. Так это здесь называлось. Покрутил диск настройки, уходя с американского World News, по которым вечерами оттачивал свой английский. Петроградская волна. Самое то. До заветного момента оставалось всего пара минут. Юта достаточно хорошо владела русским, но политические речи ее совершенно не интересовали. Константин II внушительно говорил, слегка покачивая кистью правой руки в такт словам, как дирижер, выделяющий наиболее значимые вещи. Лимасов хранил суровое молчание, как и подобает верно подданному в присутствии самодержца. Пусть он и присутствует в образе электронов на прозрачном экране. Анна также встала и слегка прижалась к спутнику. На самой грани приличия, чуть склонив голову на мощное плечо Гордея. Юта пообещала себе обязательно познакомиться ближе с черноволосой красавицей, сотканной из тайн и загадок. Черновские взялись за руки и улыбались не то словам Константина, не то своим мыслям, а может быть, просто в знак хорошего настроения. Иван тоже улыбался, но его улыбка была адресована ей и только ей. Юта чувствовала это исконным женским чутьем и неожиданно все изменилось.
«Теперь наш противник лишился того военного превосходства, которое имел в первые месяцы войны», —
хорошо поставленным голосом возвестил из новостника Константин.
«Момент внезапности израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано неожиданностью нападения. Теперь судьба войны будет решаться постоянно действующими факторами. Прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество соединений, вооружение, организаторские способности начальствующего состава».
Иван вскинул голову, будто прислушиваясь к визгу падающего снаряда. Так резко, что Юта втянула голову в плечи, а Лимасов недоуменно взглянул на попаданца. Мертвенная бледность заливала лицо Терентьева, а зрачки, наоборот, расширились, едва не во всю радужку.
«Несомненно, прежде всего, то, что за этот период вражеские орды ослабли. Их людские резервы на исходе, техника изношена, сырье на исходе. Их кадровый офицерский состав частью истреблен, частью же разложился в результате грабежей и насилия над гражданским населением. Их рядовой состав, серьезно ослабленный в ходе операции, получает все меньше пополнений. Напротив, имперская армия стала организованнее и сильнее, чем в начале войны. Мы сумели восполнить потери. Офицерские кадры закалились в боях, а генералы обрели новый опыт и прозорливость».
Легкий металлический звон прозвучал подобно щелчку кнута. Стиснутый плебейским хватом фужер сломался у основания. По пальцам Ивана потекли тонкие алые струйки, срываясь крошечными каплями прямо на скатерть. Но он не чувствовал этого. Терентьев смотрел в пустоту немигающим взором. Он смотрел, но не видел окружающего, словно вглядываясь в бездны прошлого, ужасного прошлого, о котором Юта никогда не спрашивала мужа. «Айвен!» Она неосознанно использовала то имя, под которым узнала его летом минувшего года. «Кровь! У тебя на руке!» Иван посмотрел на сжатый кулак с обломком бокала все тем же невидящим взглядом.
«Это не кровь», — глухо проговорил он. «Кровь будет весной. Я знаю. Теперь я это точно знаю».
Недалек тот день, когда наша армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от имперских границ и освободит захваченную Европу. Следующий, 1960 год, станет годом великих побед.
Император закончил свою речь. Из динамиков донесся грохот оваций. Иван прошептал посеревшими губами. «Безумцы!»